Проснулся я от холода, когда луна уже скрылась за горизонтом, но до рассвета оставалось еще далеко, и понял, что хочу только одного — забраться под теплое одеяло, выпить чего-нибудь горячего. Попытка собрать волю в кулак, обдумать создавшееся положение, разработать хоть какой-то план и начинать действовать не привела ни к чему. Собственно говоря, я был просто не способен думать на эту тему дольше нескольких секунд. Потом внутренний монолог прерывался, а глаза снова начинали закрываться. В общем, я ни на что не годился, кроме как доехать до дома и завалиться в кровать. Утром дела обстояли не лучше. Правда, мое настроение уже нельзя было назвать скверным. Можно сказать, у меня вообще больше не было настроения. Никакого. И эмоций тоже не было. Вернее, они вяло и беспомощно копошились где-то на периферии моего сознания, как слепые котята в ведре с водой за мгновение до последней попытки сделать вдох. Мерзительно. Совершенно равнодушно, как о чем-то чужом, подумал я. Самое время умирать. Жалеть, мне кажется, больше не о чем. Но я не умер, разумеется. Я автоматически умылся, оделся. О завтраке даже думать было противно, и дисциплинированно поехал на службу. Сэр Джуфин сидел в своем кабинете свежий и бодрый, словно у него за спиной была не бессонная ночь на рабочем месте, а продолжительный отпуск на лоне природы. «Неприятности вам к лицу, сэр», — без тени улыбки сказал я. «К сожалению, не могу ответить тебе тем же», — насмешливо отозвался он. «У тебя редкий дар превращать чудесное событие в личную трагедию, сэр Макс. Но я думаю, ты мог бы не столь активно его эксплуатировать». «Не говорите ерунду», — деревянным голосом отозвался я. «Вы же меня заколдовали, да? Я чувствую себя непонятно зачем ожившей мумией». «Не преувеличивай», — легкомысленно отмахнулся шеф. «Заколдовал я его, видите ли. Просто позаботился о том, чтобы твои бурные переживания не свели тебя с ума и не нарушили мои планы. Вот и все. Мне уже стало скучно наблюдать твое суетливое, но бездеятельное беспокойство. Признаться, ты меня немного разочаровал напоследок. Я-то надеялся, что за эти годы ты хоть чему-то научился». Я молча уселся в кресло и уставился в одну точку. «Интересно», — флегматично подумал я, — «неужели Джуфину нравится иметь дело с таким тюфяком, в которого он меня превратил? Значит, так ему и надо». Забавно. Мои мыслительные процессы не претерпели никакого изменения. Я отлично понимал, что именно со мной происходит, понимал, что это в сущности ужасно, но... Мое понимание больше не имело никакого значения, как не имеет значения вполне отчетливо звучащий за стеной монолог героя какого-нибудь фильма, который показывают по телевизору в соседней квартире. «Нужны ли андроиду электроовцы?» — всплыла у меня в голове нелепая, но привязчивая фраза. Кажется, так назывался один странный роман, который я читал когда-то в юности, хотя сейчас все мои воспоминания смешались в неаппетитную вязкую кашу. «Однозначно не нужны», — закончил я эту гениальную мысль, и даже не попытался улыбнуться. Я чувствовал на себе тяжелый взгляд шефа и смутно осознавал, что под непереносимой тяжестью этого взгляда проваливаюсь все глубже и глубже в густой мутный туман полной апатии. Что ж, пожалуй, Джуфин поступил милосердно, хотя вряд ли им руководило желание облегчить мне жизнь. Сгорело сразу несколько слипшихся страниц.